заключительной мантрой Шри Шакнишан. 18. Существует материя и дух. В целом, они отличаются тем, что материя имеет временный и приходящий характер. Это энергия, которая должна трансформироваться непрерывно. Никогда не бывает постоянно, ни секунды. Все наблюдения ученых подтверждают это. Создать что-то вечное из материи невозможно. То есть идея вечного двигателя невыполнима. В материальном мире физики считают так же. И дух — это противоположное качество, это энергия, которая неизменна. Это та поддерживающая вечная сила. И ему характерны три свойства. Сат-Читананда, вечное знание блаженства. И таким образом мы имеем две татвы, две сути, две категории. Две разные конституции совершенно, которые каким-то образом сочетаются в материальном мире вместе. Это сочетание материи и духа. То, что прямо противоположно по свойствам. И душа ощущает это в форме неразрешимых проблем. То есть мы не знаем, может быть, что это такое сочетание и почему так. Не все знают это. Знают великие мудрецы только. Люди обычно не понимают этих различий, но они понимают проблемы, чувствуют это. И пытаются избавиться от проблем. При этом они не знают, что избавиться от проблем нужно избавиться от влияния материи. Они пытаются при помощи материальных средств избавиться от проблем. То есть они запутаны в этом плане. Не знают, что такое дух, что такое материя, что на самом деле живое существо не материально. Материя не может быть живой никогда. Ее тата совершенно иная. Это покрытие. Подобно одежде, подобно какой-то машине и водителю. Есть такие примеры. Подобно птице в клетке, подобно цепям на свободной душе, ограничивающие ее возможности. Вот такие примеры приводят шастры. И мы изучаем философию неприходящую. Что касается Шри Шапанишат, вы увидите, эта философия применима на все века и времена. Этим писанием тысячи лет из устно передавались изначально. Неизменная философия существует, и есть приходящая философия, приходящие религии, приходящие какие-то учения. Они несут вспомогательную роль, чтобы приблизить человека к вечности. Затем они теряют свою необходимость, актуальность. Например, мы учимся читать. С чего начинается образование? Сначала нужно учиться читать, потому что все самое мудрое записано. Поскольку никто не может запомнить, нужно записывать. В прошлом, говорят, люди имели крепкую память. Не писали ничего. Могли запоминать. Потому что могли ощущать то, что слышат. Сейчас мы ощущаем, пока слышим, и потом ощущение куда-то уходит. Ее заменяют другие ощущения, непостоянство. Поэтому нужно записать, чтобы вспомнить снова, пережить то же самое, или прокрутить снова эту запись, чтобы вспомнить, потому что очень приходящее наше настроение, очень сильное влияние гун материальной природы. Из-за влияния времени это может быть также из-за того, что люди векали ленивые, непостоянные, взбалмошные. Описываются недостатки века Кали, и мы имеем эти недостатки современного мира. Мы непостоянны. Если мы что-то обещали, не означает, что мы это выполним. Нет гарантии такой. Даже если мы обещаем, даже если пишем расписку, даже если регистрируемся в ЗАГСе, это еще не означает, что мы так и сделаем. Кали ведь практически невозможно быть постоянным. И поэтому, когда человек слышит какую-то вечную философию неприходящую, он хочет ее трансформировать, потому что его природа быть непостоянным, его вкус быть непостоянным. Это есть что-то у вас новенькое? О вечности души мы уже слышали. Нет, нет. Вы должны достичь вечности души, потом спрашивать о чем-то новеньком. Но Кали говорит, я это уже слышал, я это уже прочитал, я это уже знаю. Есть что-то новенькое. И когда они получают высшее знание в форме воспевания Святого Имени, они тоже спрашивают, есть какая-то еще мантра у вас? Может быть, есть еще какая-то более возвышенная мантра? Даже когда получают уже как бы конечный результат, они все так же пытаются трансформировать, все так же пытаются что-то улучшить. Вы заметили это по продуктовым магазинам? Вообще по магазинам, не только по продуктовым магазинам, но пища имеет большое значение. У вас есть машина, но вы хотите новенькую машину, какую-то новую модель. Есть молоко, лучший продукт, но вы хотите все равно его улучшить. Да, есть, так называется, улучшенное. Согласно ведам, вы не можете улучшить молоко, вы не можете улучшить Святое Имя Кришны. Нельзя, нельзя что-то лучше найти. Но как познать эту лучшую сторону, как познавать ее, не помогут приходящие знания. То есть здесь поможет глубокое сосредоточение, преданность. Через преданность постигается самая суть всего. Только через преданность. Это конечный вывод. Можно постигать через размышление логику, можно постигать через деятельность, можно постигать через медитацию, но высшая форма постижения сути, причины всех причин, через преданность. Поэтому преданному не требуется читать много книг. Прупада однажды сказал своим ученикам, видя их вот эту привычку смотреть все новое, слушать все новое, читать все новое, 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 новое. И кажется, что так много книг, это кажется. Они пишут об одном и том же. Они пишут одну и ту же книгу о мужчинах и женщинах. Все. Прочитай. Что там нового? И новый писатель пишет то же самое. Про деньги, про женщин. Все. А если философы не пытаются просто приблизиться к этому стандарту, нет ничего нового. Все пережевывание пережеванного. Поэтому Прабхупада сказал, достаточно Бхагавад-гиты, чтобы достичь совершенства. Не можете не читать никаких других. Вы преданы. Вы можете не читать других. Если вы не преданы, вы не сможете читать только Бхагавад-гиту. Это невозможно. Вам нужно будет еще что-то. Еще Панишат. Гиту прочитали, теперь еще Панишат. Или наоборот, еще Панишат прочитать, теперь Бхагавад-гиту. Потом еще Шримад Бхагаватам. Потом читаем Чаритамрита, но вы заметите одну и ту же вещь, что там написано одна и та же истина во всех этих произведениях. С разной глубины и точки зрения. Например, здесь используется логика. Способность размышлять. Мыслить философски. В Бхагавад-гите уже используется йога. Как нужно сосредоточиться, как контролировать чувства и ум. Как достичь сверх души, осознания. А в читании Чаритамриты те же самые мысли описываются через бхакти. И это потрясающе. И вы смотрите совершенно разные книги. Нет, одна и та же книга. Об одной и той же абсолютной истине, которая описывается с разных точек зрения, совершенно по-разному, бесконечным образом может описываться. Если вы преданы, вы найдете бесконечное разнообразие в духе. Философ только скажет материя и дух, и все. Все. Но разнообразие увидеть только в материи. А в духе какое разнообразие? Все едино. Скучно ведь. Поэтому даже обладая такими знаниями, человеку требуются какие-то материальные, приходящие ценности, потому что он хочет разнообразия. Но это пережевывание пережеванного. Там нет, имеется в виду, вкуса изначального. Есть пример в Индии, когда выжимают сахарный тростник, если вы идете вокруг, скажем, Гири Гордхана, в Парикрам. Это долгая парикрама. 22-23 километра нужно пройти босиком вокруг этой горы священной. Там может быть тысячи, миллионы паломников в празднике. И жарко, аскезы. Поэтому там много воды, сахарный тростник, продают по пути и так далее, то есть сады какие-то необходимые вещи, чтобы паломникам облегчить этот путь. И сахарный тростник выжимают вручную очень простым механическим способом. Там нет у них каких-то электрических машин, они вручную такие валики, как старые стиральные машины. И там такие железные такие шестеренки, и вот через эти шестеренки пропускают сахарный тростник. Он достаточно твердый, нужно иметь очень крепкие зубы, чтобы его грызть. Тростник, это он сладкий. Сладкий, счищается кожура, и потом можно его грызть и выжимать этот сок зубами. Но западный человек вряд ли сможет справиться с этим. Западный человек не настолько, у него крепкие зубы, это нужно родиться в Индии. Потому что там зубы не болят. Нет зубных врачей. Мы искали, нет. Не болят зубы. Я видел останки человека в Бенгалии, на берегу Ганги, когда-то очень давно. Там еще не было ничего, не было города, поэтому там я увидел останки. Такое в Индии не редкость можно увидеть. Все зубы на месте. До единого. Ни одной пломбы, ничего не было. Человек умирает, но зубы целые. Даже как он умирает, но кости-то целые. Почему они должны быть с пломбами, кости быть или гнить? Но сейчас такое тоже возможно. Даже пока мы живы, у нас могут отказывать какие-то части тела. И сахарный тростник пропускают через такие жесткие шестеренки, и тут же на глазах выжимается сок. По алюминию какой-то, по алюминиевому желобу такому запыленному. Ну, это же Индия, так говорят, рано, там много пыли, ясное дело. Запыленный такой желоб, алюминиевый. Ну, алюминиевый цвет, знаете, как он, неровный такой. И вот течет этот сок, он с пеной зеленый, мутный, с пылью смешивается и в стакан вам. Чтобы не получили какую-то инфекцию, потому что там можно получить инфекцию, тогда выжимают немножко лимона. Обязательно. И вот с лимоном можете пить безопасно. Индийская инфекция, она очень чувствительна. Ее просто нужно чуть-чуть напугать. Но если не напугаете, она агрессивна. У них тоже индийский характер у этих микробов. Вот интересно, в России другой характер у микробов совсем, другой грипп. Там они все индусы, а здесь все вот такие. Тоже вот это вот гуны материальной природы общие, оказывается. Вот какой здесь человек, такое его окружение. И вы пьете этот сироп, но человек, который делает сок, он складывает в два раза потом этот сахарный тростник в два раза и еще раз пропускает, уже выжатый, и еще какие-то капли вытекают оттуда. Он складывает еще в два раза и с уже большим усилием пропускает еще. Они там такие, знаете, не хотят торговать. И они складывают, пока вот есть сила, они прокатывают до последней капли. И там уже месяца жмыхом уже все это, знаете, идет в стакан, тем не менее он его может вот распространять. Потом там уже нет ничего. Выбрасывает это все тут же рядом на улице. Этот жмых. И там обязательно стоит корова и ждет. И она тут же подходит. И там, собственно говоря, никакого сока нет. И все-таки вкус какой-то остался в этом жмыхе. И она его жует. Стоит, долго пережевывает. Так вот. Поэтому там, где сахарный тростник, там коровы лежат и все жуют что-то. Вы знаете, что они жуют сахарный тростник. Потом, когда она это все уже пережует, и уже остатки сахара так или иначе как-то она воспримет все это, она это выплевывает. Ну, такая кучка получается, ровно такую, пережеванную такую, идеальную, знаете, такой конструкции, зеленого такого цвета. И тут приходит другая корова. А там еще что-то все-таки осталось, понимаете? И берет этот пережеванный жмых и еще дожевывает потом. Это всякие знания и учения в материальном мире. Это пример физический. Пережевывание, пережеванное называется. Человек разводится, и на его жене кто-то женится. Это что такое? Потом она еще раз разводится, она еще раз замуж выходит. И так до глубокой старости, когда там уже никакого уже сока не осталось совершенно. Тем не менее, какой-то вкус можно извлечь, не так ли? Ну, для кого-то сойдет вполне. Разный вкус у людей что-то делает. Разные потребности, возможности. Поэтому для вас свежее. Ну, для вас, может, и пережеванное. Ну, для вас сойдет и пережеванное, и пережеванное уже. Ну, а с вами уже все ясно, уже жевать никто не будет, поэтому. Ведическая культура не такова, она основана на вечных, постоянных ценностях. Вы не меняете эти вещи. Если что-то вы жуете, вы не выплевываете. Вы прожевываете до конца, проглатываете и усваиваете. И трансформируете в хорошие вещи. Не только в отходы. Часть, конечно, в отходы пойдет, ясное дело. Невозможно, шлаки какие-то пойдут в любом случае. В любых отношениях есть какой-то недостаток, в любой работе есть какой-то, какие-то отходы есть. Но главная энергия идет на трансформацию вверх. Человек ученый. Ученый человек. Великий ученый. Но посмотрите, он великий ученый. Такие полезные вещи делает. Изобретает, обучает. Потрясающий человек. И тем не менее он испражняется. Почему? Недостаток есть все равно. Все равно гадит. Но поскольку он великий ученый, вы не скажете, что это плохой человек. Ну и что, что он испражняется? Это не является каким-то недостатком. Мы же друг друга за это не обвиняем, что мы все испражняемся по утрам. Нет, это никак не относится к нашим, потому что часть энергии трансферируется вверх, часть вниз. Но если часть энергии не трансферируется вверх, тогда мы говорим, он только испражнялся всю жизнь, делал и все. Но ничего полезного не принес. Вот такими словами человека могут называть в этом случае. Но если он часть энергии трансформирует вверх, то есть одухотворяет, его существование признается чистым. Несмотря на то, что он тоже имеет какие-то недостатки, и какие-то шлаки, какие-то нечистоты могут иметь место быть. В нашем существовании материальном неизбежно это. Потому что материя — это инфекция, материя — это шлак, это отброс. Это не жизнь. Это как бы некое покрытие жизни с плохими качествами. Это плохие запахи, это плохие другие качества, это свойства, странные какие-то. Это эгоизм, это тонкая энергия эгоизма. И на материальном уровне тоже есть какие-то вещи неприятные. И вы заметите, что все приятные вещи имеют всегда оттенок, запах или присутствие жизненной силы. Поэтому неприятно. Там, где жизненная сила проявляется больше, там больше приятных запахов, там больше приятных свойств и отношений, и слов, и мыслей. Чем больше проявляется дух человеческий, тем чище его существование. И чем меньше проявляется этот дух, тем больше проявляется покрытие. Неприятные какие-то качества человека. То есть внутрь эти качества не могут проникнуть. Это невозможно. Душа всегда остается душой. Масло и вода не смешиваются, пропадают. Вы можете смешать масло и воду. Нет. Но покрытие, слой, как золото, оно чистое, оно есть примесь. Вот и все. Душа остается всегда душой. Материя всегда материя. Их совместное существование вызывает противоречия и страдания. И здесь в вечных философиях говорится одна и та же идея, что нужно отделить материю и дух путем отречения. Любая духовная практика, неважно, какую религию вы имеете в виду, идет путем отречения. Буддизм ли это, или христианство, или ислам, иудаизм, неважно. Общее, начало общее, это путь отречения. Путь развлечения материи и духа и путь отречения от материи. И как Иисус сказал, в высшей степени человек отрекается от себя самого, в смысле материальной своей ипостаси. И так он достигает себя, отказавшись от себя. Так, такое противоречие решается таким путем, при помощи жертвы. То есть материю можно одухотворить, принеся ее в жертву высшему самому. Поэтому говорится, ишавасе идам сарвам, все принадлежит Богу. Если это принадлежит Богу, это нельзя назвать уже нечистым. Или чистым. Это трансцендент. Это сверхдвойственность. Поэтому и жизнь человека в служении Богу становится трансцендентной. Он не может сказать, что он чистый или нечистый. Неприменимы такие понятия. Это духовно. Итак, временные философии, они имеют какое-то влияние на определенное время необходимости. и подобное. Так, есть различные классы в школе или курсы в институте. На какое-то время преподается какая-то наука, потом дальше, в конце концов, мы говорим о математике. Мы осваиваем высшую математику, в которую уже включается и алгебра, и арифметика, и все включается туда, в одну науку. Это одна наука, на самом деле. Но на какое-то время можно выделить арифметику, сложение, вычитание. Потом это закончится. Это не смысл, не цель. Вспомогательно. Итак, мы видим, что временная философия — это какая-то часть истины, извлеченная из абсолюта, для того, чтобы помочь человеку развиваться. Затем эта часть становится следующей ступенью, туда что-то добавляется к ней, усложняется. Алгебра, теперь уже не арифметика, алгебра. Потом тригонометрия, может быть, еще какие-то иррациональные числа, в конце концов, идут. Высшая математика. Это та же самая арифметика. В ее полном виде. Те же самые цифры. От 1 до 9. Все те же самые цифры. И вот способность ими пользоваться, манипулировать, смотрите, тут огромная разница между арифметикой и высшей математикой. Цифры те же самые. И таким образом мы пытаемся с вами изучить высшую математику философии. Полную. Полное знание. Ом Пурнам. Полное знание. И попытаться понять, каковы же свойства этого, этой полноты, полного целого. Что это такое? То, что мы находимся в этой полноте, но не знаем. 18-я мантра заключительная. Агнинай Супаттарай Асман Вишвани Дева Вайвнани Видван Йоттаса Асмач Джугуранам Эно Уиштам Те Нама Уктим Витхема Агни.
Аминь.
О мой Господь, всесильный как огонь.
О мой Господь, всесильный как огонь.
Ная.
Ная.
Веди.
Веди.
Супатха.
Супатха.
Праведным путем.
Праведным путем.
Рае.
Рае.
Чтобы достичь тебя.
Чтобы достичь тебя.
Асман.
Асман.
Нас.
Нас.
Вишвани.
Вишвани.
Все.
Все.
Дева.
Дева.
О мой Господь.
О мой Господь.
Ваюнани.
Ваюнани.
Действие.
Действие.
Видван.
Видван.
Знающий.
Знающий.
Йойоти.
Йойоти.
Милостиво устрани.
Милостиво устрани.
Асма.
Асма.
С нашего.
С нашего.
Джугуранам.
Джугуранам.
Все препятствия с пути.
Все препятствия с пути.
Эна.
Эна.
Все пороки.
Все пороки.
Буиштам.
Буиштам.
Бесчисленные.
Бесчисленные.
Те.
Тебе.
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 Нама уктим.
Нама уктим.
Слова, выражающие почтение.
Слова, выражающие почтение.
Витхема.
Витхема.
Я приношу.
Я приношу.
Перевод стиха. О мой Господь, всесильный, как огонь, о всемогущий, я снова и снова склоняюсь перед тобой, припадая к твоим лотосным стопам. О мой Господь, веди меня верным путем, чтобы я смог достичь тебя. Поскольку ты знаешь все, что я совершил в прошлом, избавь меня от всех последствий моих грехов, чтобы ничто не мешало моему продвижению вперед. Вот такая молитва. Такую молитву может произнести только человек, знающий природу Бога. Потому что люди, не знающие природу Бога, говорят по-другому. Они говорят, зачем вы молитесь Богу, если Он всезнающий, Он и так знает все ваши проблемы. Разве есть в этом необходимость какая-то? Он всезнающий. По определению, Бог знает все и каждого. Прошлое, настоящее, будущее, каждое живое существо. Он всесильный, всемогущий, всезнающий. Тогда зачем вы говорите ему все эти вещи, он так все это знает? Это логично. Но это означает, что человек не понимает его природу, его психологию. Психологию Бога. Например, вы учитель математики. Вы обучаете детей арифметике. И вы говорите, 1 плюс 1 равно 2. Означает ли это, что вы тоже учите математику вместе с ним? Это психология человека знает. Его как бы природа обучает. Он должен опуститься на уровень тех, кого он должен обучить. И там существуют взаимоотношения. Если вы не опуститесь до этого уровня сознательным образом, вы не сможете поднять человека с этого уровня. Любую вещь, чтобы поднять, нужно наклониться, обязательно опуститься. Если вы кого-то хотите вытащить из болота, вы должны, вам придется запачкаться в болоте. Потому что интересный момент, но учитель иногда тоже совершает ошибки, даже преподавая арифметику, зная высшую математику. Дети могут думать, а он сам плохо знает арифметику. Так же, как когда Кришна приходит сюда, в этот мир, люди думают, а он обычный человек, он так же ходит по земле, как и мы. Бог? А почему он ходит ногами? Он тоже ест и прочее, он должен поддерживать свое тело, им кажется. Он видит какие-то несовершенства, находит. Ваджананти, Мамутхама, Нушамтана, Машита. Кришна говорит, они глупые эти люди. Они не понимают его природы. Они пытаются представить его как татву с сухими умственными размышлениями. Но вы не сможете писать ни одно живое существо с сухими умственными рассуждениями. Невозможно. Нужно знать природу. Татву. И здесь эта молитва, она соответствует татве, природе. То есть можно сказать, что человек находится в полном знании, если он имеет такое умонастроение. О мой Господь, всесильный как огонь, о всемогущий, я снова и снова склоняюсь перед Тобой, припадаю к Твоим лотосным стопам. Зачем? Зачем человек это делает? Зачем это говорит? О мой Господь, веди меня верным путем, чтобы я смог достичь Тебя. И поскольку Ты знаешь все, что я совершил в прошлом, избавь меня от всех последствий моих грехов, чтобы ничто не мешало моему продвижению вперед. Почему он обращается к Богу? Веди меня верным путем. Он что, может вести его неверным путем? Да. Бог может вести человека неверным путем. Совершенно верно. Нужно знать его природу. Он никогда не будет делать что-то против воли человека. И вот здесь выражается главная суть. Воля этого преданного. Вот это значит преданный. Что он сам просит Кришну вести его именно верным. Это нелегко будет идти верным путем. Из материального мира идти верным путем. Очень. Самый трудный путь. Если мы выбираем истину, это будет самый трудный путь. Поэтому он просит, веди меня верным путем. Ты. Я полностью предался тебе, я полностью сосредоточен на этом. Я ничего другого не хочу. Теперь доведи меня до конца, потому что это будет очень трудный путь. Я готов. Если кто-то выбирает более легкий путь, Господь поведет его этим путем. Как сверхдуша укажет ему, даст ему веру, и логические аргументы, и доказательства. Все можно доказать при помощи сверхдуши. Что угодно. Столько философии, столько мнений. Поэтому молитва это имеет огромное, гигантское значение. Чтобы мы не запутались в этих всевозможных философиях, мнениях, точках зрения, которые тоже связаны как-то с Богом. Ведь каждый человек как-то связан с Богом. Но почему же тогда мы ищем именно святых людей, а не просто спрашиваем каких-то людей? На самом деле, раньше о Боге спрашивали атеистов. Знаете об этом? Когда речь шла, заходила о Боге, никто не спрашивал святых людей. Все спрашивали ученых-атеистов, что вы думаете о Боге? И слушали, что они говорят. Прабхупада говорил на этот счет. Если вы хотите узнать о Боге, вы должны спрашивать преданного Бога. Почему вы спрашиваете атеиста? Что они могут сказать вам о Боге? Бог их ведет ложным путем. Они вам скажут, что Бога нет, и все. Итак, здесь он называет всесильный как огонь. Почему? Здесь он упоминает о последствиях собственных грехов, которые могут мешать продвижению. А огонь он очищает, он сжигается. Там всесильный как огонь. Сколько бы нечистот не попалось в огонь, все очистится. Просто зависит от силы огня. Но сам по себе огонь способен уничтожить любое количество дров, любое количество топлива. Устранить любую нечистоту. Если золото нужно очистить, его переплавляют сотни раз. С огнем. Но соприкасается с огнем этот сплав, этого руда, золотая руда с примесями. Просто через огонь пропускают, и постепенно мы получаем все более и более высокую пробу, в конце концов. Идеально чистое золото, конечно. Это огонь. Он всесильный в этом смысле. Как очищающая сила. Одно из имен огня, это, по-моему, Павана. Да, очищающий. Павана. Комментарий Прабхупады. Когда преданный во всем полагается на Господа и молит его без причины милости, он может беспрепятственно продвигаться по пути, ведущему к совершенному самосознанию. В этой молитве, обращенной к Господу, его сравнивают с огнем, потому что он способен сжечь дотла все, что угодно, в том числе и все грехи, предавшиеся ему души. Вот видите, как все просто в этом изложении. Как все элементарно просто Прабхупада пишет, и просто поражаемся, на руки разводим. Столько было мыслей, столько было поисков. Все легко. Осталось только искренне обратиться с этим желанием. Но уверены ли мы, что мы готовы именно искренне обратиться с этим желанием? Есть история, Нарада Муни, помните? Что Господь Кришна однажды на Вайкунхе был опечален. Это странное время. Господь, да еще на Вайкунхе, и печален. Все жители счастливы, но Господь был несколько чем-то удручен. Какая-то тень на его лице все-таки проявилась. И тут Нарада, он спросил Господа, что же вращает твое существо? Ты только скажи мне, я твой слуга, я все исполню. Нарада, он могущественный на самом деле. Проповедник. И Кришна сказал, нет, нет, все хорошо, Нарада. Я просто сейчас вспомнил о людях материального мира. О живых существах, которые здесь страдают. Ну, но тень легла на мое лицо. Такие тяжелые мысли пришли. Они страдают, и они не стремятся к освобождению очень явно. Если бы не все стремились к освобождению, я был бы счастлив. Но они даже не думают, они забудут все об этом. Они пытаются быть счастливыми в материальном мире. Я создал этот мир страданий, чтобы они пришли ко мне, а они там устраиваются. Как пропаганда. Это все вот мир Бога, дом Бога. Но дом, там разные комнаты есть. Там туалет есть тоже. Есть алтарная. И кто-то выбирает туалет и устраивается. В отхожем месте. Жизнь свою устраивает. То есть есть разница в этом. И Нарада так это прочувствовал вдруг, когда услышал от Господа, он сказал, ну вот позволь мне послужить тебе. Дай мне только одно благословение, я верну к тебе всех обусловленных душ. Всех. Только ты дай мне благословение. Какое? Дай мне благословение, чтобы я вернул любого, кто просто захочет вернуться к тебе. Без процесса тебя. Не нужно аскез, покаяний. Просто дай мне такое благословение, чтобы я вот таком могу, что дай мне власть. И любой, кто просто скажет, я готов, я хочу, я его сразу могу подвести к тебе. Хорошо, Нарада? Я тебе даю такое благословение. Делай. Нарада подумал, вот это лила. Такого еще не было в истории вселенных. У меня сейчас такое благословение есть. О-хо-хо. Я освобожу сейчас все вселенные. Все, конец материального существования. Поэтому нужно, главное, хорошо, правильно начать. А начать нужно только там, где люди вас понимают. Ну, знают о ведической культуре. Ну, как-то знают о Кришне хотя бы что-то. Хоть слово такое слышали. хоть слово освобождение когда-то читали. Ну, то есть книги Прабхупады хотя бы читали один раз. Или интересовались ведами. И он, конечно же, пришел в Бхаратаваршу, в Индию. Там люди знают о Кришне, знают веды, там они больше знают. Вот с этого и начнем. Он пришел в дом очень благочестивого домохозяина. Там у него алтарь. У него мантра четкий, он повторяет 16 кругов. Женился недавно. Все нормально было. Грихасхаши, намахаты, бхактиврикши, все. Поэтому Нарда пришел к нему, понял, вот достойный кандидат на возвращение. Я начну с него. Ну, постучал в дверь. Открыл этот молодой человек, очень благочестивый. И чуть в обморок не упал. Боже мой, вот это я никак не ожидал. Нарада! Сам Нарада ко мне. Я только о тебе читал, ведом вообще. Я о твоих подвигах я столько слышал. Такая святая личность, ты мудрец среди полубогов, тебя описывают, ты когда воспеваешь, Шива танцует, Брама танцует. Ты можешь путешествовать по всем мирам, ты можешь пересекать материальные границы, ты можешь быть на Вайкунхе, можешь быть в аду, где угодно, где пожелаешь в любой момент времени. О, ты освобожденная душа, и ты пришел ко мне, мой дом благословлен, Нарада. Поклоны тебе. Проходи, садись, вот вода, вот омовение, вот одежда, что тебе нужно? Все, все твое. Нарда сказал, ну, ничего не нужно. Я самодостаточно, ты же знаешь. Я к тебе только одно предложение. Ты великий преданный, я вижу, ты очень искренне преданный. Как у тебя с жабой, все нормально, с принципами, хорошо. Я тебе предлагаю не проходить этот весь процесс. Греха скажем, напрасно скажем, саньяс скажем, и в конце концов, может быть, у меня есть особое благословение, особая сила я буду. Господь наделил меня? Дар дал. Я могу тебя освободить прямо сейчас. Человек аж подумал, вот это да. Это же какая удача. Я же читал освобождение. Вечная жизнь, полное знание, блаженство. Боже мой, Нарада мне это просто дает. А? Бери. Конечно, он сказал. Да прямо сейчас, конечно же, собираемся. А собираться не надо, сказал Нарада. Нужно все оставить. Никаких сборов. Достаточно секунды, полсекунды достаточно, и ты будешь на Вайкунтхе с Господом сейчас. Я, конечно, согласен, сказал человек. Но, подожди. Сейчас, секунду. Жена беременна. Как я брошу? Но если я сейчас покину этот мир, остается жена, беременная, кто же будет поддерживать этот дом, ребенок родится? Нарда, подожди, давай сделаем все по-человечески. Я не должен быть эгоистом. Я должен заботиться. У меня долг, греха с каши, греха дхарма. Приходи, когда дети вырастут уже. Я буду свободен. Естественно, конечно же, мы нравимся духовно. Ну что ж, справедливо сказал Нарада. В этом что-то есть, ты честный человек. И ты заботишься о семье, это похвально, конечно. И несколько удрученный Нарада сказал, ну ладно, приду позже, через 20 лет. Ну для него 20 лет не проблема, пусть ходить туда-сюда и все. Пока вы на высшую планету поднимаетесь, тут уже проходит много времени. Так что у Нарды было мало времени для путешествий. А для человека ждала человека целая жизнь семейная, 20 лет семейной жизни. Через 20 лет Нарада спускается в это место, сияющий. У него вина такая, он струны дергает и поет Радхика Рамана. Радхика Рамана вина. И он в экстазе, в танце. И стучит дверь. Пым-пым-пым-пым-пым. И тут человек этот испуганный выглядывает. Кто? О, Боже мой, Нарада. Уже пришел. Я помню. Ты не думаешь, что я забыл? Ну, там уже дом обжитой, знаете, такой. Там уже много там коров. Там много слонов. Транспорт имеется в виду. Там уже зерно в амбарах. Там счета в банке. Дети там ему уже помогают вовсю. Но прямо сейчас ты готов? Я полном обещании. Пришло ровно через 20 лет, ты обещал быть готовым. Нарада, ну я, конечно же, готов, но Нарада, ну давай чуть позже. Вот сейчас дочь замуж выходит, там сын должен жениться, и вообще нужно как-то распределить наследство. Ну куда же я сейчас пойду? Такое хозяйство. Они еще не опытные, они это все сейчас прокутят. И кого обманут, или что, забудет. Ну, они же глупые еще. Нарада, еще лет 20 нужно. Пока они уже женятся, там будут внуки, ну, то есть все такое. Нарада еще более печальный. Как приду через 20 лет. И так пришел через 20 лет, и стук в дверь, тук-тук-тук-тук-тук. Кто-то... Нарада Муни, ты готов? Иду, через черный ход хотел сбежать вот вообще. Но поскольку он стоит, и он спешил, он упал с лестницы и разбился на спину. И Нарада стоял и плакал. Как же так? Ну как же так? У меня такое благочестие, такое могущество. Я не мог даже одну благочестивую душу вырвать из материального плена. Он вернулся к Кришне и со слезами. Нарада, что с тобой? Ты страдаешь? Да. Я не мог воспользоваться твоим могуществом, дорогой Господь. Я не мог даже вырвать одну благочестивую душу. Мне не удалось. Меня дисквалифицирован. Как духовный учитель. Не печалься, Нарада, сказал Кришна. Можешь прийти еще раз туда сейчас. Он сейчас родился собакой в собственном доме. Живет в будке. Но он точно согласится. На собачью жизнь, знаете. Но он точно наверняка вернется домой к Богу. О, есть шанс все-таки. И он снова вернулся туда. И Нарада посмотрел на этого пса и заговорил. Ну что, как дела? У меня все нормально, говорит. Я сторож этого богатого дома. У меня большая высокая должность, ответственность. Ну ты же просто собака. Пойдем на Вайкунтху. Ты что, смеешься, что ли? А вдруг воры? А вдруг то, другое? Я должен сторожить дом. Это мой долг, дхарма. И Нарада понял, о чем печалился Кришна. Они не заинтересованы в освобождении. На самом деле у них нет такого желания. Даже вставший на путь освобождения еще не означает, что они дойдут до конца этим путем. Это очень важный момент. Эта молитва должна быть вершиной знания. Не началом знания, а вершиной знания. Начало знания, я не есть это тело. Это начало знания. Что если мы не добрались до духа, то мы вообще в невежестве находимся. Все эти философии, учения, школы, образование, это все различные формы невежества. Это не уменьшает наши страдания, только увеличивает страдания. Если необразованный страдает грубо, образованный страдает тонко. И неизвестно, кто больше страдает в итоге. Это более тонкие, более защищенные страдания. И таким образом, когда человек добирается до осознания духа, это начало знания. Различает эти вещи. Это только начало знания. Но вершина знания... Конец. Прайоджана вы достигаете вот этой молитвы. В конце. Это окончательная истина. Но она должна стать неизменной. В этом смысле она окончательная. Не так, что мы говорим, обещаем в какой-то момент, поддавшись каким-то эмоциям духовным. А в следующий момент забываем об этом. Вот такова позиция живо-забывчивая. Здесь же имеется в виду, что человек зафиксирован в этом сознании, в сознании Кришны. Как говорилось в предыдущих мантрах, личность Бога является истинным или высшим аспектом Абсолюта. А его безличное проявление Брахма-джоти – это ослепительное сияние, скрывающее лицо Господа. Кармическая деятельность, то есть путь самосознания карма-канда – низшая форма самосознания. Как только человек, идущий этим путем, отклоняется, пусть даже очень незначительно, от регулирующих принципов вед, его деятельность превращается в викарму, то есть обращается против того, кто ее совершает. Введенное в заблуждение живое существо совершает такие действия только ради удовлетворения своих чувств, и таким образом они становятся препятствием на пути самосознания. Самосознание можно достичь только в человеческой форме жизни. Существует 8 400 000 видов жизни, из которых только человек, воспитанный в традициях браманической культуры, имеет шанс познать трансцендентное. Это описывается в Пуранах. Категории людей описываются. И что из всех людей, из массы людей, лучше те, кто умеет мыслить. Мыслящие люди. Они лучше людей немыслящих. Кто мне подскажет, что такое немыслящий человек? Что это? Как мы опишем его?
Который живет в
гунах.
В гунах.
В гунах материальной природы. Но все живут в гунах материальной природы.
Он под воздействием чувств. Чувствами управляет. Чувства.
То есть он находится под влиянием чувств, под контролем собственных чувств. Гудаса. Да, это не мыслящий человек. Еще какие симптомы найдете? Это правильная характеристика. Неосознанность действий. Неосмысленность, неосознанность. То же самое.
Бессознательное состояние.
Бессознательное состояние практически у него. Что касается жизни.
Сумасшедший.
Немножко сумасшедший, чуть-чуть. Ну, как бы сказать, придурковатый в чем-то. Ну, в чем-то вот так себя ведет. Всегда такой симптом будет. В чем-то глупый. Вид имеет иногда. Так.
Не стремящийся к знанию.
Так, видите, как стойко мистическое. Не стремящийся к освобождению.
Знание.
Знанию, не стремящийся к знанию. Верно.
Не знает, зачем живет.
Не знает, зачем живет. Совершенно верно. Это все неосмысленное, да, существование. Не мыслящий. Но мыслящий человек тоже может не знать, зачем он живет. Но чем он отличается? Он пытается понять. Вот и все. Вот и вся. Отличие в этом. Любой человек, который пытается понять смысл жизни, любой человек, становится мыслящим. Вы думаете, это сложно? Вы просто возьмите в уединении и задумайтесь о смысле жизни, кто я, зачем все это, истоки творения. Просто подумайте сами об этом, даже не читая. Просто задайте себе вопросы и мыслите на них. И вы становитесь мыслящим человеком. В ту же секунду. Каждый может. Поэтому, когда мы немыслящему человеку говорим, вот почитайте книгу, вот послушайте вот эту лекцию, или вот займитесь медитацией, что они говорят? Некогда. Да, вот что значит немыслящий человек. Да, он просто занят чем-то другим. Не то, что нет способностей. Способности есть. Если мы отрегулируем свое существование, мы увидим, что у нас много способностей есть, о которых мы даже не знали, не догадывались. И поэтому мыслящий лучше, потому что он пытается понять, ищет. Ищущий. Из многих мыслящих людей кто лучше? Кто изучает веды, совершенно верно. Так написано. Почему это лучше?
Регулирует уже свою жизнь. В соответствии с ним.
Потому что мыслящий человек должен понимать, он размышляет о жизни, правильно? Он должен понимать, что собственными мыслями я не могу прийти к совершенству. Собственными усилиями. Это естественно для мыслящего человека, осознавать свое несовершенство. Потом прибегает к ведам. Веды здесь имеются в виду любые священные писания. Не только конкретно Бхагавад-гита, Веданта Сутта, но и другие священные писания. Они также следуют ведической традиции. То же самое. Те, кто изучает священные книги, ведические писания, он лучше даже среди мыслящих. И из тех, кто изучает веды, кто лучше? Изучает веды и... Нет, тот тоже изучил. Не забывайте, этот важный промежуток.
Тот, кто изучил уже веду, он лучше тех, кто изучает веду. Это понятная вещь. Но в этом большая разница. Если мы с вами изучаем веды, пожалуйста, не думайте, что мы их уже знаем. Еще рано утверждать такие вещи. Мы должны на самом деле изучить веды. А что означает изучить веды? Да. Практиковать. Если вы именно начинаете практиковать веды, вы поняли, что такое веды. Изучили. Потому что практика означает, что вы убеждены, что ваши сомнения разрушены. Вы должны увидеть логику, завершенность вед, научность вед. Только тогда вы сможете уже непосредственно, скажем, действовать. И из тех, кто изучил веды, кто лучше всех?
Тот, кто на практике использует.
Кто передает?
Кто передает?
Нет, вы должны глубже размышлять.
Тот, кто принимает авторитет.
Можно изучить какой-то предмет, но все же будет иметь недостаток. В чем? В Гите говорится. Для знающих людей очень важно есть наставление. Для знающих
людей. Он еще до конца не понял
всего. Он должен избавиться от сомнений. Потому что не все, что написано в ведах и даже изучено, доступно его опыту. Он не может это проверить, не так ли? Он должен, да, избавиться от сомнений, должен обрести веру, совершенно верно. Твердую веру. И из тех, кто обрел твердую веру, кто лучше? Ну, если это вы достигаете ништхи твердой веры, что дальше? Как в этом контексте? Что мы должны сказать? Кто лучше из тех, кто обрел твердую веру? Кто?
Тот, кто приобрел любовь.
Это еще рано. Тот, кто утвердился в брамане.
Понял отличие материи.
Верно, в брамане. Утвердился в духе. После того, как человек избавляется от сомнений, только тогда он постигает свое тождество духовное. Осознает, я не это тело, я есть дух. И из тех, кто познал дух, кто является лучшим? Верно. Кто обрел любовь к Богу, все это вершина, это совершенство. Поэтому здесь говорится, существует 8 400 000 видов жизни, из которых только человек, воспитанный в традициях брахманической культуры, имеет шанс познать трансцендентное. Брахманическая культура воспитывает в человеке такие качества, как честность, владение своими чувствами, терпение, простоту, дает ему полное знание и непоколебимую веру в Бога. Брахманическое воспитание не сводится к тому, чтобы привить человеку гордость своим высоким происхождением. У сына брахмана есть шанс стать брахманом. Так же, как у сына высокопоставленного чиновника есть шанс добиться высокого положения в обществе. Но преимущества, которые получает человек, родившийся в семье брахмана, еще не делают его брахманом. Чтобы стать им, он должен обрести качество брахмана. Если сын брахмана гордится своим происхождением и забывает о том, что должен развивать в себе качество истинного брахмана, он деградирует, сходя с пути самосознания и таким образом не справляется с миссией, возложенной на него как на человека. Как мы сможем это прокомментировать? Здесь говорится о ловушке. Брахманом можно стать, просто воспитав в себе качества. Честность, владение своими чувствами, терпение, простоту, например. Здесь такие качества перечисляет Прабхупада. Итак, если мы просто будем эти качества в себе развивать, мы станем брахманами. Нам откроется истина. То есть качественная сторона отвечает за истину. Не информация. Информация уже есть. Тебе нужно, чтобы это открылось. Как? Качество. Но здесь говорится о ловушке. Есть люди, брахманы, которые рождаются в семье великого ученого брахмана. И им трудно развивать качество, потому что они считают, что они уже это унаследовали от своих родителей. Им труднее развивать качество становится. Мы видим, что преданные, которые не имеют посвящения, они очень стараются. Повторять свои круги внимательно, они стараются заниматься служением. Но получив посвящение, они могут попадать в эту ловушку на какое-то время, или надолго, или даже на всю жизнь. У меня есть истинный гуру, все нормально теперь. Теперь могу немножко расслабиться. Эта философия, она захватила сейчас весь христианский мир. Но у меня Иисус Христос, Он пострадал за все грехи, я могу расслабиться. Ничего страшного, если я действую несовершенным образом. Здесь называется это гордость. Если у нас великий гуру Шрила Прабхупада, значит, мы уже автоматически великие и так. Мы последователи Прабхупады, не так. Эта тенденция самая опасная. Когда пришел на эту землю, не на эту, другое место, но на эту землю, Иоанн Креститель, предтеча Иисуса, он пришел, он жил в пустыне и совершал аскезы, и обрел силу говорить правду. Он развил качество брахмана. И когда он обрел эти все качества, он стал говорить правду, видел эту правду и говорил. Он говорил о первосвященниках, он говорил о царе Ироде правду. Что он неправильно женится, неправильно управляет. Он говорил прилюдно это все. Его очень боялся царь Ирод, страшным образом. Потому что он всегда говорил точную правду. Невозможно было увернуться от его слов. Потому что он был аскетом. Он был брахманом. Иногда приходилось знать первосвященники, бросить ему вызов, почему он критикует всю эту знать. Почему ты о нас такие вещи говоришь, они спрашивают. Ты знаешь, кто мы? Ты пустынный житель какой-то, отшельник, чем-то питаешься, непонятно, может, какой-нибудь саранчой вообще. А мы дети Авраамовы. Дети Авраамовы, понимаете, великой личности, тот, кто начал род человеческий вообще. Через него Бог пришел на эту землю. И мы дети Авраамовы. Это был их аргумент главный. Иоанн Креститель разбил аргумент за одну секунду этот. Говорит, вы не гордитесь, что вы дети Авраамовы. Бог может сделать себе детей из этих камней. И им нечего было сказать. Это брахман, который видит истину. Любой брахман автоматически является духовным учителем. Автоматически. Ему не нужен другой титул. Ему нужно только качество. Но если мы говорим о титулованных брахманах, о потомках брахманов, или отождествляющихся себя с каким-то великим духовным учителем, но не следующим, не развивающим качество, не совершающим эти усилия, аскезы, не практикующие аскезы, они не могут по-настоящему быть учителями. Брахма-банду называется такой человек. Или гуру-банду, то же самое. У него есть гуру, но он недостойный преемник. Он не может следовать наставлениям гуру. Просто он считает себя великим, потому что у него есть истинный гуру. И все. Думает, этого достаточно. Бхагавад-гите Господь заверяет нас, что йога, браштам, душам, сошедшим с пути самоосознания, в следующей жизни представляется шанс исправиться благодаря рождению в семье благочестивых брахманов или богатых торговцев. Человек, рождающийся в таких семьях, имеет больше возможностей для самосознания. Почему у него больше возможностей для самосознания, родившись в семье брахмана или вайши богатого? Ну, во-первых, у него брахмическое воспитание с детства, если он в семье брахмана. А если в семье вайши?
Возможность.
Деньги.
Здесь не говорится в семье кшатрия или шудра. Почему говорится брахман и вайшья? Почему в таком сочетании говорится здесь? Могут сказать, ну, кшатрия тоже, помните, великого правителя. Нет. Почему либо брахман, либо вайшья? Это лучше, чем что-либо другое. Это богатые, зажиточные очень люди. Это миллионеры какие-то, миллиардеры. Либо очень ученые, чистые браманы. Почему кшатрии не включаются и шудры не включаются? Ну что, шудры не включаются, мы понимаем, что у них, ну, нет знания, нет культуры такой возвышенной. Но почему же кшатрии не включаются в этот список?
Они не могут отречение принять. Кшатрии не могут отречение принять. Сами
на
собой могут.
Кшатрии могут принимать, у них есть решимость. Друва Махарадж. Есть много примеров кшатриев. Даже Дхритарашта принял в конце концов отречение. Все панды приняли отречение в конце. Все кшатрии. У них есть решимость.
Наши более гибкие.
Потому что кшатрии непокорный класс. А вайши, они хоть и богатые, и социально высокие, они покорны браманам. А кшатрии чаще всего браманам непокорные. Это только святой кшатрий покорен браманам. Вы знаете, что Парашурама 20 раз уничтожил кшатрии по всей земле? Он не уничтожал вайши, или шудр, или браманов. Именно кшатрии. Кшатрии это они непокорные люди. Есть раджа-риши, но сейчас трудно сказать об этом что-то. Сейчас их нет. Регулирующие принципы таковы, что каждый, кто следует им, поднимается с уровня кармической деятельности на уровень трансцендентного знания. После многих и многих жизней, посвященных изучению трансцендентной мудрости, человек достигает совершенства и предается Господу. Таков обычный путь. Но тот, кто предается сразу, начав преданное служение Господу, как рекомендуется в этой мантре, перескакивает через начальные ступени развития. Вот это наш шанс. Почему Прабхупада дал не какие-то вспомогательные методы, а сразу дал чистое преданное служение. Это возможно дать человеку, который не готов, чистое преданное служение. Беспримесное. Ну вот здесь говорится, это возможно. Можно перескочить через все эти этапы многих жизней. Как сказано в Бхагавад-гите, Господь тотчас берет такую предавшуюся ему душу под свое покровительство и освобождает его от всех последствий ее грехов. Ахам твам сарвапапьепьо. От всех грехов он сам защищает. Этот человек предается даже не чистый преданный, но он хочет стать чистым преданным. Он получает это покровительство. Деятельность в рамках карма-канды сопряжена с многочисленными греховными поступками. В то время как на пути философского развития гьяна-канды количество таких действий сокращается. Но в преданном служении Господу на пути бхакти последствия грехов практически сведены к нулю. Ведь можно прекратить греховную деятельность, но в чем проблема будет?
Остаются
последствия еще грехов наших, накопленных раньше. Мы ходим с последствиями. Сейчас, если кто-то соблюдает принципы, воспевает 16 кругов, служит Кришне, он не совершает грехов. Не совершает. Случайный грех прощается, как говорится в Бхагавад-гите. Поэтому можно считать человека безгрешным. Садур Эва Самантавья, считай его безгрешным. Если он по ошибке, случайно, ненароком что-то дурное совершит, прощается. Поэтому преданных принято считать святыми, чистыми. Но последствия грехов могут оставаться еще какое-то время. И здесь говорится, что именно Кришна освобождает от последствий грехов. Святой имя. Очень быстро. Например, человеку присудили пожизненное заключение. Это последствия грехов. Но он в тюрьме не совершает грехов. Но все же последствия остаются, он будет сидеть. Но кто-то может спросить, что ты будешь делать, когда ты выйдешь из тюрьмы? Я буду заниматься преданным чистым преданным. Тогда ты свободен. Вот и все. Все просто. Если мы признаем, что Бог лично, все очень просто.
Тот, кто является преданным Господу, обретает все качества самого Господа. Не говоря уже о качествах брамана. Качество опытного брамана, который имеет право совершать жертвоприношение, сами собой развиваются преданным, даже если он не рожден в семье брамана. Чем отличается качество брамана от качества Кришны? Какими качествами Кришна был особенно?
Четыре качества.
Брамана это что-то такое серьезное, знаете, потребуешь чуть-чуть. Ну, ведь ли брамана в Южной Индии? Ну, там трудно подойти к ним вообще. Я думаю, обычный человек не сможет даже подойти к ним, поговорить просто так. Даже время спросить. Они очень величественные. Они как божества. Нет, нет, у них качество брамана. Ну, они, может, гордятся этим, как и все люди, гордятся чем-то, но они брамены. У них шнуры не идеально чистые, у них взгляд сосредоточен, у них все под контролем, вы не можете просто вот беспокоить его. Человек очень собранный, очень сильный. И дети у них рядом точно такие же, браманята все, тоже. Они это унаследовано, понимаете, это традиция, это культура. Там, в Южной Индии, сохранилась какая-то культура, браманическая, говорят. И мы видели это, когда ходили на Дашну Баладжи. Много браманов приходит туда. Так их сложно увидеть, но там можно увидеть многих браманов. А преданные Кришны, как они выглядят? Да, Боже мой! Хоть 100 шнуров на них повесить, они будут играть. Их игры интересуют. Это киртан, санкиртана, там какие-нибудь игры. Дерутся на санкиртане, спорят философски. Служат Кришне. Их не интересует, кто они там, шудра, брамана, вайши, вообще забыли про это. Сарамбам Бадачари был великим браманом, вот был таким, как огонь, к нему было трудно даже подойти. Такой был серьезный человек, брамани, и он упокоился в брамане. Ему только могли поклоняться и уходить, все. Когда он стал преданным, стал воспевать Хари Кришну, он стал вытворять такие вещи на Кирсена, что даже Господь Читали просил. Сарамбам Бадачари. Ну, люди смотрят. Он, старик, он прыгал иногда кому-то на плечи катался. И кричал, бегом, бегом, давай, давай. И люди, ну, Сарамбам, а что такое? Это великий наш ученый, учитель наш. Даже Господь Читали скучался. Преданные они такие, так и не выглядят. Ведь Кришна, он играет постоянно. Он ломает все представления о какой-то там морали мирской, этике мирской, даже часто бывает так. Не эти игры у преданных, они трансцендентны. Это игры вот проповеди, санкиртаны, распространение книг, приготовление, раздачи просады, что там раса. Поэтому преданные всегда радостные, счастливые, вдохновленные. Этим отличием. Таково всемогущество Господа. Он может низвести человека, рожденного в семье брамана, до уровня собакоеда, принадлежащего к самым низшим слоям общества, и возвысить презренного собакоеда, если он занимается преданным служением, до уровня квалифицированного брамана и даже еще более высокого уровня. Итак, как говорил Иоанн Креститель, из этих камней Господь может создать себе детей. Из собакоедов может создать себе пророков. А пророков может низвести до уровня собакоеда. Это очень важно понять. Не так, что если я получил посвящение, если я еще получил браманское посвящение, все, майя меня не коснется. Кто такая майя вообще? Я браман. Если даже вы саньясу получили, если даже стали духовным учителем, будьте осторожны. Майя на это не посмотрит. Она не обратит на это никакого внимания. Как вас тут называют, как вас тут почитают. Всесильный Господь находится в сердце каждого, поэтому Он может вывести своего искреннего, преданного на истинный путь. Господь дает такие наставления только своим преданным, даже если они сами хотят чего-то другого. Видите? Даже если сами хотят чего-то другого, все равно их направляет Кришна правильно. Что касается остальных, то Господь позволяет им действовать на свой страх и риск. Но своему преданному Господь не позволяет совершать ошибок. Чимат Бхагаватам сказано: «Свапада мулам бажата приясья тяктаньяма хавася хари парижа викарма яча тпатитам катанчит то нотисарам гридиса невишта». Господь так добр к своему преданному, нашедшему прибежище у его лотосных стоп, что даже если тот иногда запутывается в сетях викармы, деятельности, противоречащей указаниям вед, Господь, находящийся в сердце преданного, сразу же исправляет его ошибку, ибо преданные очень дороги ему. В этой мантре Шри Упанишад преданный молит Господа, чтобы он очистил его сердце. Человеку свойственно ошибаться. Обусловленная душа то и дело совершает ошибки, и единственный способ уберечься от этих невольных грехов – это предаться лотосным стопам Господа, чтобы он сам вел обусловленную душу по жизни, помогая ей избежать всех ловушек, расставленных на ее пути. То есть преданный, даже обретая какой-то недостаток, совершая то есть какую-то неправильную деятельность, грех, ошибку, не успевает обуславливаться, помилуйте Господу. Например, вы чувствуете, что болезнь какая-то пришла, неполадки какие-то, печень там, может быть, или что, любой орган, или со зрением проблемы, или со слухом проблемы, могут возникнуть. Вы чувствуете, и что говорят доктора на этот счет, что нужно делать? Как? Лечение, значит, что вы должны делать срочно. Верно? Почему? Потому что можете обусловиться болезнью. Вы даже можете гордиться этой болезнью. Чехов написал это. Я человек больной, ревматический. Но всегда повторял это людям, которые критиковали его. Что меня критикует? Я человек больной, ревматический. Мне доктора велели ноги в тебе держать. То есть это была его гордостью, предмет его гордости, болезнь. Да. Человек может обусловиться своими недостатками. Если мы совершаем какую-то ошибку, неправильные слова или настроения, мы постепенно обусловимся и обретем это качество. Ну а если человек преданный, в сознании Кришны делает, он не успеет обусловиться. Кришна быстро его наставит на истинный путь. Быстро. В этом разница. То есть даже болезнями, даже недостатками можно обусловиться и гордиться этими недостатками. Да, я жадный, ну и что? Ну а не будь я жадным, как бы я разбогател, простите. Я признаю, что я жадный, и я даже не стесняюсь, потому что это мое достоинство. Благодаря жадности я стал богатым человеком, успешным человеком. У людей даже ни сюда, ни совести не остается. Ему говорят, что он жадный, он этим гордится. Ему говорят, что он гордый, а он этим гордится. Ему говорят, что ты похотливый, он говорит, это моя любовь, это моя природа. Он этим гордится. В сознании Кришны это невозможно. Большая разница. Тех, кто так безраздельно предается ему, Господь берет под свое покровительство. Таким образом, просто предавшись Господу, повинуясь его указаниям, можно разрешить все свои проблемы. Искренне преданный получает такие указания из двух источников. Либо от святых, духовного учителя и священных писаний, либо от самого Господа, пребывающего в сердце каждого. В сердце каждого. Что это означает? Кто-то может думать, что я должен получать знания из своего собственного сердца, поэтому не только, но также среди других преданных, других живущих, можем услышать, что говорит Господь. Но это требуется высокий уровень развития, чтобы слышать такие вещи. Таким образом, преданный, постигший ведическую мудрость, надежно защищен. Ведическое знание трансцендентно. Его невозможно получить теми способами, которыми приобретают материальные знания. Ведические мантры можно понять только по милости Господа и духовного учителя. Ясе деве пара бхактир ядхе деве татагурау. Если человек нашел истинного духовного учителя, это значит, что он обрел милость Господа. Господь приходит к преданным в образе духовного учителя. И так преданным руководят духовный учитель, ведические предписания и сам Господь изнутри. Поэтому преданному не грозит падение в трясину материальной иллюзии. Защищен со всех сторон. Например, нет рядом духовного учителя. Кто даст наставление? Преданный. Нет преданных рядом, нет духовного учителя. Что делать? Книги. Нет книг.
Лекции.
Нет лекций. Разум. Нет разума.
Просад.
Еще один. Очень важно. Нет просада. Люди на улице. Нет людей на улице.
Собаки
могут сказать,
что.
Муравьи даже. Это нас знает. Про собак мы уже слышали, но про муравьев первый раз. Но, видимо, такое тоже возможно. Если Господь в сердце каждого, вполне возможно. Я не знаю, к слову ли будет сказано, но мой опыт в сознании Кришны таков. Мы начали, преданных было во всем Советском Союзе. Около 10 человек, может быть. Может, 15-20, я не помню. Было так мало инициированных преданных. Общение было редким. И мы жили в студенческом общежитии. Я работал сутками. Ну, я говорю просто о тех условиях, в которых мы находились. И не так просто было следовать всем правилам, предписаниям. Мы пытались, но это было не так просто. И по утрам меня будил голос. Что будильник я мог не услышать. Утром меня голос назвал по имени. От этого звука я сразу просыпался, мгновенно меня сон просто снимал как рукой. Поэтому жена очень удивилась, как это ты понимаешь. Раз и все, и побежал. Такого никогда раньше не было. Я проснулся, это было не так просто. Тем более, ну рано. Ну, так случалось. В те времена, когда не было никого, кто мог бы мне помочь. Например. Иногда помощь можно получить это с изображения Кришны. Откуда угодно. Иногда помощь можно получить, просто посмотрев на какое-нибудь дерево цветущее. Это удивительно, как действует Господь. Потрясающе. Поэтому здесь говорится, всегда защищен со всех сторон. Муравьями, просадом, собаками, кошками, разумом, писаниями, учителем, преданными, непреданными, воздухом, землей, со всех сторон. Параматма везде. Ведические знания трансцендентно. Его невозможно получить теми способами, которыми приобретают материальные знания. Ведические мантры можно понять только по милости Господа и духовного учителя. Да, это мы читали. Таким образом, преданный надежно защищен и гарантированное достижение высшего совершенства. Данная мантра только указывает на этот процесс. А Шримад Бхагаватам описывает его более подробно. Слушание повествований о величии Господа и воспевание Его славы само по себе является благочестивой деятельностью. Господь благожелатель всех живых существ, поэтому Он хочет, чтобы каждый слушал о Нем и прославлял Его. Благодаря слушанию повествований о величии Господа и воспеванию Его славы человек очищается от всего нежелательного, и его преданность Господу становится непоколебимой. На этой стадии преданный развивает в себе гармонические качества и полностью выходит из-под влияния низших гун природы, страсти и невежества. Благодаря преданному служению он обретает совершенное знание, и таким образом ему открывается путь, ведущий Господу, и понимание того, как идти по Нему. И когда все его сомнения рассеиваются, он становится чистым преданным Господа. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты. Кшиши Панишат, который содержит знания, приближающие человека к Кришне, Верховной Личности Бога. Мы прочитали весь Шипанишат. Всю книгу. И здесь каков же вывод Прабхупада делает в конце? Только что мы прочитали, что человек должен делать. Это цитаты из Шримад Бхагаватам, завершающие. Смотрите, это первая песня, вторая глава, 17-20 стихи, 4 стиха здесь, без цитат, без санскрита, перевод здесь Прабхупада приводит. Цитата. «Слушание повествований о величии Господа и воспевание Его славы само по себе является благочестивой деятельностью». Вот суть всего. Ведь суть вся в благочестии, путь благочестия указывается ведомо. Но что же самое очищающее, самое благочестивое? Здесь говорится, пунья шравана киртанам, пунья, это благочестие, шравана киртанам. Высшее благо, высшее благочестие, слушать и прославлять Господа, все. Из этого процесса все остальное придет. Поэтому мы заинтересованы, как преданные, регулярно слушать Шримад Бхагаватам, читать Бхагавадгиту, потому что эти книги прославляют Верховную Личность Бога, это и все. Что прославить, нужно знать. Мы же не говорим каких-то вещей надуманных, сентиментальных или лицемерных. Должно быть знание, мы должны знать, какой он на самом деле. И вот эти качества, когда мы перечисляем качества Кришны, описываем, кто такой Бог, называется прославление киртаном. Потому что там нет ни одного плохого качества. Все его качества трансцендентны, божественны. Это называется прославление. Если вы описываете чьи-то хорошие качества, значит, вы прославляете этого человека. Не так ли? Это тоже прославление называют. Поэтому преданный он прославляет всех, прославляя Господа. Видя хорошие качества всех. Он славу приносит всем. Славу и процветание. Просто вот этот взгляд на мир переносит человеку благо. Высшая благотворительная благочестивая деятельность, говорится. Слушайте о Господе и говорите об этом. Господь благожелатель всех живых существ, поэтому Он хочет, чтобы каждый слушал о Нем и прославлял Его. Благодаря слушанию повествований о величии Господа и воспеванию Его славы, человек очищается от всего нежелательного, его преданность Господу становится непоколебимой. Что Господь хочет? Чтобы его прославляли. А кто не хочет? Кто не хочет, чтобы прославляли? Скажите. Кто хочет обратного? Но это естественно прославлять друг друга, если мы чисты. Это совершенно естественно. Если мы уже очищены, это совершенно естественно. Будем только прославлять. Поэтому говорится, не критикуйте, прославляйте. Говорите о хороших вещах. Если критикуете, вы должны потом прославить. Если в этом есть нужда покритиковать кого-то, если вы должны это сделать, как учитель, или как отец, или как мать, вы имеете право на это, но вы должны потом прославить, найти хорошее качество, вдохновить. Это главное. Это вывод. Слуга Господа – это не унизительное положение, это славное положение. Это самое прославленное положение. Поэтому преданный, кто занят служением, достойный славы уже. Даже если они делают что-то несовершенным образом. Несовершенство не критикуется. Критикуются отклонения. Это разные вещи. Можно найти много недостатков, но это не является отклонением. Это несовершенство. Отклонение, когда человек недостаток представляет как истину. Несовершенство утверждает. Это отклонение. Но если он просто допускает ошибки, это не отклонение, это не препятствует его развитию. Отклонение – это когда человек гордится чем-то. Но если что-то будет несовершенное, это не грех. Это незначительная вещь. Нет такого количества грехов, которые Господь не очистит, это незначительно. Но когда человек грех утверждает как праведность – это отклонение. Ложную гордость выдают за истинную – это отклонение. На этой стадии, да, и преданность становится здесь твердой, непоколебимой, благодаря слушанию повествований о величии Господа. На этой стадии преданный развивает в себе брахманические качества и полностью выходит из-под влияния низших гун природы, страсти и невежества. И что такое брахман, согласно этому контексту? Тот, кто вышел из влияния ничего природы, да? Благости Божьей. Благодаря преданному служению он обретает совершенное знание. И таким образом ему открывается путь, ведущий к Господу. И понимание того, как идти по нему. И когда все его сомнения рассеиваются, он становится чистым преданным Господу. Это все.
Все вкратце здесь описано, весь процесс. Шаг за шагом. Таинственный процесс, правда же? Внутренний процесс. Нельзя это увидеть извне, что происходит, как продвигается преданный к этому пути. Материалист, он видит продвижение по каким-то атрибутам. Например, у вас какие-то богатые одежды. Он замечает, что вы стали богаче. С хорошая машина, значит, вы успешно развиваетесь, что у вас там предприятие есть какое-то. Вы можете красивую внешность поддерживать или посещать престижные какие-то заведения дорогие. Значит, по таким атрибутам они делают вывод. Но преданный, как, по каким атрибутам материалист может оценить, что он прогрессирует, что это развивается личность? Не знаю. Преданный может не быть таких всех атрибутов необходимых. Здесь описывается. Обретает знания изнутри, этот путь внутренний, развивается его сознание. Это важнее всего. Например, человек живет в богатом доме, он богат. И вместе с ним в этом доме живут тараканы и клопы. Тоже в богатом доме. В чем разница? У одного развито сознание, он понимает, что он богат, другие не понимают, что они богаты. Что-нибудь богатым доме. Вот в чем разница, вот и все. Что толку быть богатым, если нет сознания Кришны? Это все равно, что быть клопом в богатом доме. Это то же самое. Или тараканом, в лучшем случае. Но если вам очень повезет, то мышью можно. Можно тоже накапливать что-то. Но это неосознанность означает, что главное все-таки сознание. Без развитого сознания, как мы вообще можем говорить о каком-то прогрессе? Мы не можем не оценить ни знания, ни красоты, ни силы, эти атрибуты, ни славы. Что это за слава, когда вас прославляют, Прабхупада говорит, 1000 ослов? А вы гордитесь, значит, вы большой осел. Он ученых называл ослами, они друг друга прославляют. Нобелевские премии присуждают. Сами придумали и сами прославляют. Но говорит, ну что? Какая слава, какая гордость, какое счастье в этом, что вас прославляют глупые ослы. Ведь они ничего не знают об истине. Ноль. Ну, много нулей, конечно. Большой ученый. Много нулей. Но в итоге ноль. И если мы счастливы, что нас прославляют глупые люди, то кто же мы? Кто больше осел? Тот, который великий осел, который не великий осел. Великий осел еще больше осел получает. Так утирное невежество еще, конечно, описывает. Это еще хуже, чем просто невежество. Еще хуже. Видите, картина совершенно меняется после Шапанишат. Картина мира, картина отношений, истина, где она? Все совершенно меняется. Потому что моя иллюзия все отражает наоборот. И как же избежать этой иллюзии? Именно вот последняя мантра означает, что человек избегает иллюзии, он видит истину. В его смиренном положении. Когда у человека нет ложной гордости, иллюзия не может отражаться в его уме. Все. Если зеркало отражает то, на что оно направлено. Если эго направлено на обладание материи, оно отражает все это. Ложное. Если наше сознание направлено на Господа, оно отражает Господа, оно больше не отражает иллюзию. И когда человек поворачивается в смирении, как здесь описывается, в этом состоянии преданности, обращается к Господу, что он вел его правильным путем, чтобы он вел его внутри сердца, неошибочным путем. То есть, если он совершает какие-то ошибки, неправильно принимает решение, то Господь должен поправить его. Он просит об этом. Он больше не отражает иллюзию. В его сердце нет иллюзий. Он не обманывается. Такой человек признается совершенным, в чем сердце Господь. Сам по себе он несовершенен. Но когда сердце Господь, он совершен. Потому что Кришна совершен. Я забыл взять материал по Ишапанишату. В конце было краткое описание Ишапанишат в форме диалога гуру-ученика. Я хотел прочитать в финале, но я забыл. над собой. Короткое, краткое изложение Шупанишад в таком диалоге. Как бы. Потому что иногда мы видим, что эти все стихи не все логически связаны, кажутся. Как Гити тоже иногда вредно говорит. Не все логически понятно, почему эти стихи рядом, как они связаны. Поэтому есть как бы еще внутренний диалог, который Ачарьи нам представляют, чтобы увидеть, как они связаны. Ну, может, в следующий раз я прочитаю этот диалог, чтобы кто-то мне напомнит. Есть? Давайте.
Если это оно.
Как управлять этой системой?
Я не знаю, там не слишком много.
Пальцем?
Да,
угу. Крупнее можно сделать?
Да.
Сейчас увеличит.
То есть можно вот так вот просто двигать
вверх. Да-да. Итак, здесь. Сначала произносится Парибаса Сутра, это обращение. Это Ом Пурнамада, Пурнамадам. Личность Бога Всесовершенна. И так как Он абсолютен и совершенен. Все, что исходит от Него. В частности, этот проявленный мир наделено всем необходимым, поскольку является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. И ученик спрашивает, что это значит для нас? Такое-то философское утверждение такое очень обширное. Но что конкретно для нас это значит? Гуру, мантра первая, это ответ. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа, принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выявлено ему как доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. Такая связь между обращением и первым стихом. Через этот вопрос. То есть, как это понять практически, да, это утверждение, философское обращение практически. И здесь объясняется, что первая мантра, она объясняет это так. Ученик. Если я буду жить в соответствии с этим знанием, то какой будет результат? И здесь приводится четвертая мантра. Все время поступая таким образом, ты сможешь прожить сотни лет счастливой жизни, ибо такая... Деятельность не связывает с законами кармы. Да, есть логическая связь. Стихи до четвертого, они просто раскрывают смысл первой, первой шлоки, насколько я помню. Ишаваси. Поэтому четвертой шлоки ответ. Ученик, а если не буду применять этот принцип? Пятая мантра. Те, кто не принимает план Господа, являются убийцами души и отправляются в ад. Ученик, пожалуйста, расскажи мне, что-нибудь о Верховном Господе? Такой вопрос. Брат не хочет слушать. Лучше о Боге расскажи мне что. Кстати, вот интересно, что ученики гуру не спрашивают про ад. Как правило, никто не задает такие вопросы, чтобы подробно рассказали про ад. А Кришне расскажи.
Там номера неправильные стоят. Мантра.
Четвертая, пятая,
сейчас
объясните,
будет
качество
Бога.
Да? Там
вторая,
здесь неправильные номера стоят.
Да. Там вторая, третья должна быть.
Да, ну тогда не обращайте внимания на номера. Гуру, мантра шестая здесь написана. Хотя личность Бога остается в своей обители, он передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Могущественные полубоги не способны приблизиться к нему, оставаясь на одном месте. Он в то же время властен над теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве он не знает себе равных. Ученик. Он находится в одном месте, далеко. Далеко оно ли близко? И если он передвигается быстро, ходит ли он так же, как ходим мы? Гуру, мантра пятая. Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и все же он вне всего. Не перелистывайте страницу. Вверх. Ученик. Кто может понять это? Гуру, мантра шестая. Тот, кто видит все связано с Господом, кто видит все живые существа, как его неотъемлемые частицы, и Господа во всем, никогда не испытывает ненависти кому-либо или чему-либо. То есть видит независтливый. Ученик, какое благо получает человек, обладающий таким пониманием? Гуру, мантра седьмая. Он всегда видит все живые существа, как духовные искры. Он никогда не находится в иллюзии или беспокойстве. Ученик, а что еще он знает о Господе? Восьмая мантра гуру. Такой человек знает величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безукоризненного, не имеющего вен, чистого и нескверненного, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого. Очень сильные стихи здесь. Мы их прошли как-то так. Ученик, что это за люди, которые не принимают план Господа, а называются убийцами души? Гуру, мантра 9. Те, кто совершенствуется в авидье, они попадут в темнейшие районы невежества, однако хуже них те, кто совершенствует так называемые знания. Ученик, откуда вы узнали, что эти люди получают такой результат? Гуру, мантра 10. Мудрецы объяснили нам, что процесс культивирования знания приводит к иному результату, чем культивирование невежества. Я думаю, это сейчас трудно будет воспринять все должным образом, потому что в диалоге раскрывается знание с разных сторон диалога. В разных ситуациях, в разных диалогах разные стороны одного и того же знания раскрываются. То есть это Ишопанишад, если мы усвоим 18 мантр по-настоящему, можем применять в любых диалогах шлоки. Мы сразу вспомним уместную шлоку. Но для этого нужно знать их объемным образом, как бы. Не просто какое-то одно академическое утверждение, да, а объемным образом, в применимом состоянии. Поэтому очень хорошо, когда мы читаем книги Прабхупады, где описываются его диалоги с журналистами, с учеными. Это очень важный момент. И мы видим, что Прабхупада ничего нового не говорит. Он те же шлоки приводит, те же термины, те же понятия, но многогранные вещи открываются больше и больше. Вот здесь это вот как бы пример этого попытка. Мудрецы, откуда вы узнали, что эти люди получают такой результат? Гуру, мудрецы объяснили нам, что процесс культивирования знания приводит к иному результату, чем культивирование невежества. Ученик, какой вид знания должен изучать? 11 мантра гуру. Преодолеть повторяющееся рождение и смерть. И наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. Такого рода знания можно получать. Ученик, это очень интересно. Но как насчет тех, кто поклоняются полубогам и безличному абсолюту? Гуру, мантра 12. Те, кто поклоняется полубогам, попадут в темнейшие районы невежества, но еще в большей степени это относится к тем, кто поклоняется безличному абсолюту. И тут ученик эмоционально. Это ужасно, неужели это правда? То есть ученик в шоке, в ужасе просто находится. Гуру должен спасти его сейчас. Сейчас. Гуру, 13-я мантра освобождает, видите? Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иной результат, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступны объяснили это. Ученик, я был погружен в материальные дела, и на протяжении многих поколений члены моей семьи поклонялись полубогам. Должен ли я теперь отвергнуть все это? Знаете, что в ведической культуре большинство людей поклоняются полубогам? Здесь поэтому говорится. Гуру мантра 14. Человек должен в совершенстве знать личность Бога и его трансцендентное имя, так же, как и временное проявление с его временными полубогами, людьми и животными. Познав это, он попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненным блаженства и знания. Ученик, но познать верховную личность Бога в совершенстве нелегко. У меня безличное понимание Бога. Что мне делать? Гуру, ты должен молиться следующим образом. 15-я мантра. Мой Господь, поддерживающий все живое, твой истинный лик скрыт твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви себя твоему чистому преданному. 16-я мантра. Мой Господь, изначальный философ, поддерживающий Вселенную, урегулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, доброжелатель, прародитель человечества, пожалуйста, удали сияние своих ослепительных, трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженство форму. Ты вечная верховная личность Бога, подобная Солнцу, как и я. Ученик следовал наставлениям своего духовного учителя и продвинулся на пути к Господу. Он прожил свою жизнь с пониманием того, что все в этом мире является собственностью Господа. Он жил простой жизнью, постоянно молился и совершал множество жертвоприношений. И так постепенно его жизнь подошла к концу. Оставляя этот мир, он молился следующим образом. Мантра 17. Пусть это бренное тело сгорит дотла, пусть дыхание жизни сольется с воздухом. Теперь, о мой Господь, вспомни все жертвы, и так как в конечном счете все предназначено для твоего наслаждения. Вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для тебя. И 18-я мантра. «О мой Господь, всесильный, как огонь, о всемогущий, я припадаю к твоим лотосным стопам и приношу тебе свои почтительные поклоны. О мой Господь, пожалуйста, веди меня верным путем, чтобы я смог достичь тебя, и так как ты знаешь все, что я совершил в прошлом, избавь меня от последствий прошлых грехов, чтобы ничто не мешало моему продвижению вперед». Такое краткое изложение. В форме диалога. Я не знаю, кто составил. Кто-то знает? Там написано, кто составил? Нет?
Из Украины.
Кто-то из Украины? Прислал имеется. Или составил? Кто-то эти методики делал, опираясь на какую-то тоже традицию? Вишнуначи Кравати Такур, по-моему, эту Бхагавад-гиту изложил в диалоге. Пурнашандра Прабху, он впервые нам представил этот вид Бхагавад-гиты, этот вариант Бхагавад-гиты. Есть даже запись у нас на аудиокассетах того времени, сохранилась еще. Каждая глава отдельно, там прекрасная музыка и хорошо все прочитано. Замечательная запись. Все главы Бхагавад-гиты в диалоге. Очень интересные примеры.
Молитва говорится, что он просит Бога вспомнить все. Почему это не является оскорблением Бога? Разве он не помнит все? Почему он просит? То есть не является ли это аппаратом?
Это указывает на его выбор преданного. Его желание. Он проявляет свое желание таким образом. Что Господь знает все, но что мы желаем? Мы должны выразить это в форме желания. Что же мы хотим? То, что у нас много всего, это понятно. Мы сами знаем. Но что же мы хотим? что для нас самое главное. Вот это важно. Если человек так молится, значит, он уже выбрал. Это выбор. Ну вот представьте, выбор означает, что перед нами разные пути есть. Путь кармической деятельности. Все вообще какие-то нецивилизованные пути. Жить как животное можно. Есть гьяна канда, карма канда и так далее. И мы должны сказать об этом, что же я хочу. Господь все это знает, что перед нами есть много дорог. Но теперь я должен сказать, Он как движущая сила, как направляющая сила, Он направит и даст мне силу, скорость, если я поверну туда руль. То есть у меня должен быть выбор.
Почему Он дает им возможность поворачивать туда, а другим не дает?
Дает всем. Один самолет, по-моему, в Владивостоке случился. Не так давно. Потерпел крушение при взлете. Интересный фактор, непонятный, но факт такой, что одновременно были включены форсаж и тормоза. Но он попытался взлететь, поднялся немножко в воздух и упал. Не набрал скорость немножко. Вот, то есть мы согласны, что у нас есть желание чисто преданного служения, но мы также должны согласиться, что есть другие желания. Есть тормоза. Вот когда мы отпустим тормоза, вот тогда будет взлет. Не думайте, пожалуйста, что у меня есть желание чисто преданного служения, почему Господь не помогает мне. Но вы должны увидеть, что у вас еще и другие желания, одновременно с этим желанием. Поэтому нам нужно освободиться от некоторых ненужных желаний. На это нужно время. Из-за иллюзии вы не сможете сразу освободиться от этих желаний. Это невозможно. Иллюзия отнимает разум. Я рассказывал, как ловят обезьян. Ловушка для обезьян — это просто ящик. Просто коробка крепкая. С отверстием, куда обезьяна вот так легко протягивает руку. Коробка привязана крепко к дереву. Это ловушка для обезьяны, а в коробке лежит апельсин. Все. Обезьяну можно ловить. Потому что у нее недостаточно разума. Она любит апельсины. Она видит апельсин. Она знает, что просто туда можно опустить руку и взять апельсин. На это хватает разума. Но чтобы вынуть руку без апельсина, разума не хватает. Она не может отпустить апельсин, смотрите. Вот это пример. Человек удивляется, как просто, как простые животные. У них настолько сильны материальные желания, что она не может понять, что освободиться нужно просто отпустив апельсин. Ей не может это прийти в голову. Точно так же у человека есть свои сложности, своя иллюзия. Более тонко, но так же действует. Мы ничем не отличаемся от других живых существ в этом смысле. Кроме того, что у нас есть дополнительное желание познать абсолютную истину у человека. Поэтому мы имеем то и другое, выше понять, что говорится, и то, и другое есть, и есть невежество, и есть знание в человеке. Тот и другой процесс. Нужно познать то и другое, иначе вы не отпустите материальное. Если вы не знаете, что, какой конечный результат принесет материальный путь, если вы не знаете об этом, вы не отпустите материальное существо. Вы должны знать также, в чем конечный результат заключается материального прогресса. Если вы это знаете точно, вы сразу отпустите руку. Вы не будете даже проверять и думать, ну, может быть, у меня получится как-то. Конечно, я слышу, что это не получается ни у кого, но у меня-то, может быть, получится все-таки. Это иллюзия. Это просто привязанность. Даже выслушав множество аргументов, подтверждений писаний, получив много опыта, человек все еще не может обрести разум, потому что охвачен желаниями. Вопрос в желаниях. Поэтому сейчас нужно смотреть не только на желание служить, но и также на служение наслаждаться, на желание наслаждаться, на привязанности нужно обратить внимание, распознать. И постепенно с опытом, вы увидите, с опытом, просто с опытом, не что-то особое здесь. Что отпуская эти привязанности, вы чувствуете себя лучше. Например, если вы ходите к какому-то врачу, всякий раз он вам помогает, вы доверяете ему, всегда приходите к нему, как постоянный пациент. Это мой надежный врач. Вы любите его, потому что он всегда точно видит диагноз, назначает лечение, он может справляться с вашими болезнями, он понимает, он квалифицирован. У вас появляется доверие. Так в этом процессе, если вы один раз отпустили материальную привязанность, вы чувствуете хорошо. В другой раз вы делаете это смелее. О, еще лучше. В третий раз вы делаете это уверенней. Это просто опыт. Это так же, как встать на лед. Сначала вы не уверены, он же прозрачный. Ну, держит, ну, просто пробуйте. Но вот он держит же. Один, два, три шага. Нормально бежите, пожалуйста. Это просто опыт. Один человек когда-то, в 90-х годах, очень, ну, богатый был по тем временам, богаче. И он услышал из лекции на программе преданных о том, что нужно делать пожертвования, и богатство ваше не скудеет на самом деле. Вы можете даже еще больше получить для преданного служения. И он думал об этом. Жертвовать или не жертвовать? Риск. Придет ли обратно? Работает или не работает? Но говорили очень убедительно. Приводили хорошие аргументы про упады, очень могущественные знания, философия. И там был еще один фактор, что те деньги, которые он добыл неправильным путем. Его могли накрыть любой день с этими деньгами. И это заставило его, вот эта опасность, рискнуть. Все равно он как бы их мог потерять, эти деньги. Он решил их пожертвовать преданным. Сумма была немалая. Он сделал это пожертвование. И в тот день, когда должны были его накрыть, накрыли совершенно другую организацию, рядом стоящую. Его просто не заметили. Он сразу понял, это результат яги. И вторую пожертвование сделал смелее уже. Когда он сделал второе пожертвование, через какую-то неделю-полторы на его счет огромное количество денег прибыло, неизвестно откуда вообще. Он не мог понять, он долго исследовал, откуда эти деньги пришли. Оказалось, что какая-то его операция давнишняя сработала, которая не должна была сработать вообще. И с тех пор он стал уверенным всем бизнесменам. Собирал и говорил: жертвуйте деньги, иначе будете в нищете, окажетесь. И под его влиянием все жертвовали деньги. Что он обрел опыт, уверенность в этом. Я помню, как он вез меня и за рулем, говорил о том, как он понял этот принцип. Теперь, говорит, я никогда не буду бедным. Я буду просто жертвовать, и Господь мне будет посылать еще больше. И таким образом я буду самым богатым человеком в итоге. И я ему сказал тогда: ты знаешь, не всегда будет так. В какой-то момент я ему сказал так, что если ты нравишься Господу, Он тебе даст много богатства. Конечно. Он разлобался. Он понял, что нравится Господу. Все. Я сказал: но если Он тебя полюбит, Он все отнимет. Он стал серьезным, я нашел всю дорогу. Вы знаете, так оно и случилось. Он потерял все потом. И стал отшельником. Это его путь. Не обязательно это так должно быть. Но так или иначе мы говорим об опыте. Что-то обрел. Что-то он успел обрести. Не все. Но что-то обрел.
Вопрос из города Миас, Россия. Челябинская область. Матаджи Марина задает такой вопрос. Да, сейчас он будет.
Прошу прощения. Город Миас, вопрос из Миаса, Челябинская область.
Да. Вопрос о Нараде Муни. Марина Заболотнова. Очень вдохновила история про Нараду Муни. Спасибо за нее. Его благословение действует и сейчас. Это первое. Сейчас он также приходит к людям с приглашением к мгновенному освобождению.
Сейчас не приходит век Кали, мы не видим его. Но он присутствует в невидимой форме на киртанах. Я слышал это, Прабхупада говорит. Не только Нарада, даже некоторые полубоги приходят на киртаны, на хорошие киртаны.
Это случилось, по-моему, однажды в Лондоне или Париже, я не помню, в Европе. Был такой, как сказать, ну, известный киртан в истории проповеди Прабхупады. Один из самых известных киртанов. Когда колыхали стены на киртане. Что-то такое преданно видели. Чудеса проявлялись какие-то. Никто не мог понять, что это, что проявилось, что случилось. Все чувствовали, но не могли понять, что это было все. И сразу после киртана и перед лекцией Прабхупада сказал фразу одну, прежде чем начать читать Бхагавату. Он сказал, только что сейчас на киртане присутствовал Господь Брахма. У всех просто, знаете, мороз, похоже, пошел. Потому что все чувствовали, что это было. Но Прабхупада видел точно, что это было. Сказал, Господь Брахма был здесь на киртане. И стал лекцию читать. Он читал лекцию, дал комментарии, все, к стиху. И на вопросах преданный сразу поднял руку. Едва только вопрос, и сразу была рука. Прабхупада, вы сказали, что был Господь Брахма здесь на киртане? Расскажите, что он тут делал? Прабхупада, он смеялся над тобой. А кто знает почему?
Потому что они любят танцевать.
Обычно, там, где Господь Брахма, там нет таких, как мы с вами. Не бывает таких, как мы с вами. Не бывает. Но могущество святого имени таково, что когда воспевают, собираются странные люди, несовместимые совершенно. И даже полубоги могут прийти сюда, к нам, жителям Кали-юги, представьте себе, они вообще не являются никогда. Даже Ямарадж приходит на киртаны такие. Поэтому говорится, что пока вы поете киртан, вы в безопасности, вы не умрете. Во всяком случае, во время киртана вы не умрете. Потому что Ямарадж присутствует, и тоже сейчас он занят. Прабхупада такие вещи говорил. То есть, насколько глубок этот процесс, мы не знаем, мы не все видим. Но мы это делаем, поэтому они смеются. Мы делаем, не зная, что толком. Мы думаем, сейчас я спою Харе Кришна, и насморк пройдет, например. Это разве не смешно? Сейчас я спою Харе Кришна, и, может быть, я как-то, ну... Разбогатею, да? Что еще? Может быть, жениться удастся удачно? Смешно все. Не смешно.
Рассказывал тоже, когда Харинама шла, Господа Чайтанья, там тоже много полубогов было. И Гурудев говорил, если кто-то не поверит, он просто голос. Там миллионы полубогов шли в Харинаме.
Могу дать некоторый совет ученикам, если преданно кого-то заинтересует. Я это практиковал когда-то, неосознанно. Это поможет. Изучайте также вселенскую форму Господа. Окружающий мир. Для этого нужно на него взглянуть без присутствия человека. Без присутствия людей. Вы созерцатель, вы человек. То есть на внимание перенести просто на вселенскую форму. Но не наблюдать человеческую деятельность. Таким образом, вы сможете увидеть чудесные картины. Что угодно, это уже ваш выбор, индивидуальный выбор, как будете созерцать, что созерцать. Иногда это случается с каждым человеком, вы что-то смотрите, и дыхание у вас как бы замирает, что-то удивительно красивое. Обычно это кратковременно, и тут же нас захватывают дела, все, без развития. Но поэтому мы говорим, вселенская форма, пытайтесь думать, мыслить в это время правильным образом. Что не найдя зацепки для ума, ум перескочит куда-то в другое место, и мы пойдем опять куда-то в какие-то дела. Иногда большие откровения могут прийти через созерцание именно вселенской формы. Почему? Потому что это подобно зеркалу отражение. Ведь все, что отражается здесь, в зеркале, есть в оригинале. Искажение – это человеческая деятельность. Деятельность животных тоже искажение, но мы не можем понять ее, видеть ее. Потому что мы люди. Мы видим именно человека в природе. Мы не видим поведение насекомых, мы просто видим их как украшение, как часть природы. Но человека мы не видим как часть природы. Мы запутаны очень. Поэтому такие созерцания без присутствия человека хорошо. Иногда это можно делать. Не слишком много этому времени не посвящайте, но иногда, если есть возможность такая, иногда пытайтесь созерцать вселенскую форму. Потому что это единственное доступно для восприятия большинства людей сейчас энергия. Иначе Кришна останется на долгие годы умозрительным объектом, придуманным немножко, надуманным. Да, он член нашей семьи, но на самом деле это не совсем так. Он сын Ешоды, но на самом деле он ничей не сын. То есть некоторые вещи мы можем придумать. Что касается Ешоды, она вечная мать. Что касается нас, мы можем надумать многие вещи. Поэтому Бхагаватам также описываются энергии Кришны, которые нас окружают, которые мы должны также постигать, видеть. Это хороший отдых, кстати говоря, в сознании Кришны, если это устает. Эти созерцания вселенской формы, они очень сильно восстанавливают разум и силы.
Гуру Махарадж, а на что медитировать? О чем думать, когда созерцаешь вселенскую форму?
Ни о чем думать не нужно. Созерцайте и думайте, что это вселенская форма. Можете читать Бхагаватам, где описание есть, что травы, растения – это волосы на его теле. Восходы, закаты, мигание его век. Да. Одежда – это тоже его как бы, закаты или восходы. Город – его кости, реки – его вены. Помните? Вот можете читать все это. И вы же будете представлять все это, вы это видели. И когда вы это снова увидите, вы вспомните. Вот ничего сложного. Начните, это опыт. И у вас должен быть даршан в итоге. Но преданные, они эти главы Бхагаватам пропускают как несущественные, потому что их интересует Галока Вриндавана. И именно непосредственно Вриндаване. Кришна непосредственно там уже лично играет. Конечно, это высший объект медитации. Но также нужно постичь и правильно тот мир, в котором мы сейчас находимся, видите, правильно. И тогда через вселенскую форму мы сможем понять истинную Галоку Вриндавана. Потому что на самом деле все отражение является именно Галоки Вриндавана. Она высший оригинал. Бхагавата вот последовательно эту медитацию. Начинает с вселенской формы, со стоп Господа. Поднимаясь выше, выше, выше. И десятая уже песня, это уже лицо улыбающееся Господа. Поэтому не упускайте такую возможность. Если есть такая возможность медитировать, созерцать, делайте.
Я вот хотела задать вопрос. Вы сказали вначале, что у нас сейчас памяти нету, потому что мы не можем уже так ощущать, как раньше люди ощущали. Вот это, может, созерцание есть, вот это ощущение, да?
Созерцание, внимание, да, можно получить реальное восприятие таким путем. Как бы фрагменты реальности можем ощутить. Очень важно. Поймите, мы люди. Означает, что качество людей, деятельность людей, форма человека у нас, имя человеческое. Нам очень трудно видеть что-то в присутствии человека другого. Потому что к нам придут его качества повлияют, его имя, его форма обязательно. Его деятельность особенно. Поэтому всегда, если человек занимается медитацией, Гити говорит, уйди от людей, которые заняты обычной кармической деятельностью, уйди, чтобы не видеть этого. Иначе ты не сможешь медитировать, на тебя это будет влиять. Конечно, мы находимся в гуще событий, но в этом есть причина, мы проповедуем. Но иногда мы видим, что преданные слабеют, теряют силу, даже проповедуют, даже что-то делая в миссии здесь, потому что все равно влияет человеческая деятельность и качество. Что Кали-юга — это слишком опасно. Поэтому иногда вы должны восстанавливать себя, уметь. Святое имя воспевать, даже бывает трудно воспевать, уже ум совсем беспокоен. Тогда Бхагаватам говорит, вселенская форма. Есть какие-то еще вспомогательные вещи, которые иногда вы можете чувствовать, применять. Разговаривайте с солнцем, разговаривайте с природой. Это я просто говорю навскидку, не обязательно это делать, но если вы... К чему вы склонны? Но все связано с Кришной.
Вот есть такое вот, что замедленно мы видим. У многих преданных это происходило. Вот Кришнамурти свою историю рассказала, как у него все это замедленно происходило. Айгуля вчера рассказала. Это что вообще происходит? У меня было такое.
Что было?
Ну вот, например, когда наши дома рушили, как раз это разрушали ашрам брахмачарский. И мы, помните, тогда пиковали, все это стояли, потом обедали, мы кормили даже всех этих представителей власти. Вот, и потом это я просто вышла, и боковым зрением я увидела, что преданного обижают, бьют. И это было вообще замедленно. Я медленно подбежала, Ренату нашего били кулаком в грудь. Они провоцировали, чтобы его потом, что если Ренат будет драться, то они заснимут и покажут по телевидению это. И этот чиновник бил его в грудь, а Ренат стоял и ничего не делал еще. Наш здоровый, Абузеров. Вот. И я подбежала медленно. Ну, я не знаю, как, я вообще даже не думала. Подбежала просто. И у меня, знаете, как будто вот я шиолин или что-то изучала с прошлой жизни. У меня просто кость вот эта тазовая так развернулась. И я просто вот этой ногой ему в шею вот так сделала. И это все медленно было, знаете, замедленно.
Вот,
а полусибрия взяла ему вот так пятерыми по лицу еще. Вот. И нас засняли еще по телевизору.
Засняли все.
Бежали преданного, вот.
Это право, ну что это право.
И это вот у многих преданных вот этот замедленный, что это такое?
Что это такое?
Кшатри.
Да. Боевые искусства. Именно так там их изучают, замедленные все.
Так вот, оно прямо, знаете, может быть, кому-то на глаза это было быстро, стремительно.
Там же Нельсон Мандела на ферме управляет, я не знаю, надо спросить его. Если что касается защиты, это все от него. Вдруг поняли, что такое Шаолинь в этот момент. Это проявилось. Да, да, так случается. Некоторые преданные рассказывали. Вообще, это все Севадева, они совершали чудеса какие-то. В опасных ситуациях. Я думаю, это на лице Севадева. Конечно, мы часто забываем об этом. В опасной ситуации, мы как бы вдруг видим, что какой-то выход есть, какая-то возможность. Это на лице Севадева. Майя-Пури были? Видели на лице Севадева? Вы же поняли, что это на лице Севадева защищает?
Там история вообще про Марсинхадева,
конечно. Курмахарадж, а на что медитировать, когда находишься в священных местах других религий, вот, допустим, в мавзолее Сауи, чтобы не нанести никаких оскорблений?
А вы должны просто почувствовать эту атмосферу и все. И опять же, не созерцая людей слишком. Если там есть очень чистые личности, то можно общаться с ними. Если просто там много-много людей, просто разных людей, не нужно на это обращать внимание. Нужно сесть у гробницы, там у его самадхи, вот, и помедитировать. Почувствуйте, раскроется эта атмосфера. Вы увидите, почему был там сложен храм вот такого формата. Вы сразу поймете, что это проявление внутренней энергии. Все мечети, которые раньше строились, это эти великие, это было проявление внутренней энергии. Сейчас так строить не могут, это очень дорогие технологии. По нашим меркам называется дорогая технология, не могут, не так называют это. В то время не думали об этом вообще. Это было проявление внутренней энергии. Ну и, конечно, это было, может быть, смешано с властью, с могуществом государства, так или иначе. Это тоже можно увидеть, но нам нужно увидеть духовную сторону больше всего, чем того, кто не было другой.
Как
не созерцайте людей, и все откроется. Пока мы созерцаем обычных людей, это иллюзия майя. Мы все объясняем поведением человека, и таким образом понимаем мир. Но вот смотрите, вы читаете фантастический рассказ. Сюжет прост. Вы прилетаете на другую планету. И там человечество тоже есть. И как живут эти люди, то человечество, единое человечество там. Они разбились на группы и враждуют. Это нормально? Вы сразу поймете, что это нормально. Странное у них человечество. Смотрите, одни люди борются за мир, другие воюют. Они сами же воюют и сами же борются за мир. Что за люди? Но языком политики вы скажете, ну тут все понятно. Просто есть красные, белые, есть разные убеждения, не так ли? Но пока вы созерцаете качество человека, вы будете все видеть иллюзорно. Будете оправдывать и думать, что это закон. Но как только вы оторвете глаза от деятельности людей, от политики, от экономики, от этих вот всех человеческих качеств, вы начнете видеть все по-другому. Потому что этот мир не человек создавал. И пока вы смотрите через человека, как вы можете понять этот мир? Это не творение человека. Да, есть такой фантастический рассказ, я его читал когда-то давно еще в школе. И он-то так удивительно написан, что вы летите на другую планету, и там описывается все, что происходит на нашей планете, другим языком. И вдруг вы узнаете, боже мой, так это же про нас все. И вы вдруг начинаете все видеть по-другому, вдруг вы отрываетесь все это, вдруг этот взгляд, этот фантастический фантастика дает этот взгляд оторванный. Все эти идеи фантастические прошлого, они были взяты из вет, которые мы когда-то читали. Все было взято из вет. Да, на другую планету забросили агента с Земли. Как? Это очень далеко. Вы не можете туда послать космический корабль. Но они взяли и часть сознания воплотили в то живое существо и сделали его лидером. Он перевоплотился, реинкарнация. И в том сюжете там жили ящеры разумные. Он родился ящером. С памятью о том, кто он на самом деле. Таким образом, он имел задание изменить ту планету в теле ящера. Никто из них, ящеров, не подозревал, что это тайный агент. С планеты Земля. И он там сделал революцию коммунистическую. Это в советские времена писалось. Всех освободил от рабства, будучи ящером. И все эти идеи взяты из вет. Только отражены искаженно. Не бывает таких разумных ящеров. Таких цивилизаций. Может быть и бывает, но не совсем так буквально. Поэтому это важный момент созерцания. И это даст нам возможность проповедовать лучше. Потому что ваши слова, которые вы говорите людям, должны быть сверху. Не с равного уровня, не снизу, а сверху. Они должны чувствовать, что вы говорите с другой сферы. Тогда они будут слушать. И когда вы сами видите, что этот мир, он другой, он мир, созданный Богом, сотворенный Богом, вы будете говорить по-другому. Потому что пока вы видите человека, его качество и его как бы прерогативу в этом мире, вы не сможете проповедовать искренне богатым людям или властным людям, вы не сможете, у вас не хватит духа сказать им правду. Но как только вы увидите за этим миром Бога, вы сможете очень просто и ясно говорить любому человеку. Смотрите, эта энергия перед нами, ее искать не нужно. Мы должны научиться с ней тоже как-то общаться правильным образом. Не как обычный человек, который хочет ее эксплуатировать. Материальная природа, она мудра. Эту сторону нам очень важно знать. Мы учимся мудрости. Таким образом. В ведах очень много ссылок на материальную природу. Мы учимся у дерева. Мы учимся у питона. Мы учимся у пчелы. Смотрите. Это все описано. У кого угодно можно учиться, если вы видите с другой точки зрения. Но если вы просто человек, вы видите рыбу как пищу. Чем отличается взгляд от кошки, которая тоже видит так же? Об этом мы говорим. Поэтому попытайтесь созерцать. Просто то, что вы видите, без присутствия человека, просто разумом. Для этого помогает Писание. Я описываю вселенскую форму, например. Проведите эксперимент, выезжайте на природу, когда вы хотите,
И возьмите эту главу и прочитайте там внимательно, осмысленно и помыслите. Даже полчаса времени глубоких мыслей вы увидите, сколько много вы получите откровений. А потом откройте Бхагавад-гиту и снова почитайте. Еще одна сторона откроется, обязательно. То есть это один из способов выйти из подавления страсти. Потому что и природа, она поддерживается благостью. Вишну. Нас сбивает с толку деятельность человеческая, страсть. И мы не видим ничего. Поэтому, говорится, все живое, неживое принадлежит Господу. Надо это увидеть. Хари Кришна, спасибо большое. Все, Прабхупада ки.